«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации размещена полная версия отчета о результатах проверки эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на подготовку и проведение 21-х Олимпийских зимних игр и 10-х Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере. В нем говорится о многочисленных финансовых и юридических нарушениях, допущенных в ходе подготовки сборных России к играм 2010. Разоблачения Счетной палаты были опубликованы также газетой «Московский комсомолец». В отчете содержится подробная информация о том, куда уходили деньги, выделенные на подготовку российских спортсменов, закупку инвентаря и призовые победителям. Газета «Московский комсомолец», ссылаясь на официальный отчет Счетной палаты, написала, что гостиничный номер министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко стоил 1499 долларов в сутки, что в состав сборной по фигурному катанию была включена супруга Евгения Плющенко, Яна Рудковская, без указания должности, и так далее. Я не знаю, кто и чего там написал, но все эти спекуляции, на кого и сколько было потрачено, это полная чушь и ловля блох, сказал Мутко в пятницу в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в «Московском комсомольце». О том, возможно ли и в дальнейшем повторение злоупотреблений, скрытых Счетной палатой при подготовке к Олимпиаде в Ванкувере, мы сегодня говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Екатериной Деевой, автором материала «За кулисами ванкуверского провала», и членом бюро движения «Солидарность», бывшим замминистра экономики Российской Федерации Иваном Стариковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Екатерине. Какие типичные нарушения были вскрыты Счетной палатой и обнародованы вашей газетой?
Да, добрый вечер. Но вот говоря слегка о предыстории доклада, как мы знаем, сначала Степашин сказал о нем очень коротко, да, доложил высшим лицам государства. И по нашей информации в Счетной палате несколько дней решали, обнародовать ли этот доклад целиком или нет. Вот. И, конечно, когда он появился на сайте Счетной палаты, мы были несколько удивлены, как журналисты, потому что, честно говоря, не ждали такой откровенности. Учитывая, что в первую очередь там фигурирует имя министра спорта господина Мутко, который так и не покинул своей должности. Вот. А что касается того, возможно ли повторение этой схемы в будущем. Ну, какие у нас есть две ближайшие задачи. Первая – это Олимпийские игры летние в Лондоне 2012. Вторая задача, даже более интересная, это зимняя Олимпиада в Сочи 2014. Если посмотреть на нынешний доклад Счетной палаты, то мы увидим, что подготовка к играм в Ванкувере началась очень и очень поздно по сравнению даже с тем указанием, которое давал Владимир Владимирович Путин как глава правительства. За три года должны были быть созданы структуры, непосредственно отвечающие за подготовку к Олимпийским играм. Фактически, если я не ошибаюсь, у меня полного текста нет сейчас под рукой на сайте Счетной палаты, его можно посмотреть. В первый раз, по-моему, оргкомитет собрался за 9 месяцев до начала игр. И, конечно, главный ужас этого содержания этого доклада, да, в том, не в том, что Мутко, может быть, жил в дорогом номере, или что там Яна Рудковская поехала на эти игры бесплатно, ну, бог с ней, в конце концов, а в том, что аудиторы не увидели вообще никакой системы в подготовке наших спортсменов. Не было какого-то единого плана мероприятий, который позволил бы сборной подготовить должным образом. А в разнобой все ведомства работали, и более того, если что-то было запланировано, то деньги на это не выделялись, не строились там ни базы, ни трамплины, ни так далее, ни тому подобное. Вот. А до сих пор нет у нас концепции подготовки сборных к Лондону 2012 и к Сочи 2014. Ну и, конечно, воровство, тотальные денег, прогонка их по разным серым схемам, о чем там подробнейшим образом написано. И учитывая, что господин Мутко до сих пор находится на своем посту, и до сих пор нет никакой концепции программы развития олимпийских видов спорта к ближайшим играм, я могу сказать, что, конечно же, ошибки должны повториться.
Вопрос Ивана Валентиновича Старикова. Он также у нас на прямой телефонной связи. Вот вы занимались проблемой проведения олимпийских игр зимних следующих в Сочи. Существуют ли уже предпосылки к будущим злоупотреблениям и провалам?
Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, я что хотел бы сказать, добавив к тому, что сказала Екатерина. Дело в том, что вот сам по себе факт цинизма и хамства в ответе насчет того, что вы здесь блох ловите на отчет Счетной палаты, чиновника, в общем, не самого высокого ранга, министр спорта, существенно ниже по своему статусу, чем, допустим, председатель счетной палаты или даже рядовой аудитор, хотя бы потому, что они утверждаются федеральным собранием. Но дело не в этом. Вот в том же московском комсомольце было, по-моему, Юля Калинина очень четко разделила, как же так получилось, что та команда наша официальная, которая провалилась в Ванкувере, в общем, бледно столь выглядела, а паралимпийцы, на которых никто, в общем, не обращал внимания, оказались настоящими героями, в общем, перед всем миром. И она тогда сделала очень хороший вывод, что поскольку паралимпийское движение, в общем, в отношении возможности украсть денег при подготовке, при покупке инвентаря и вообще в целом существенно меньше, поэтому чиновники туда не лезли, поэтому там получился такой феноменальный результат. Но сам по себе цинизм того, что даже паралимпийцы были ограблены, им не заплатили там 1 миллион рублей, поверьте, что для этих людей это там разница в курсе была при оплате их премиальных за те феноменальные победы, которые они продемонстрировали. Я абсолютно согласен с Екатериной, что сама по себе вот эта практика полной безнаказанности и вот этого цинизма, такого граничащего с хамством, он сохранился. И как себя ведет Мутко, вот поверьте мне, я с очень многими большими спортсменами встречаюсь, великими, и могу сказать, что у министра спорта абсолютно нет никакого авторитета в спортивном сообществе. Никакого авторитета. И все это в конечном итоге приведет к тому, что мы будем иметь такие же плачевные результаты. И вы знаете, Владимир Алексеевич, я не сторонник конспирологических версий, но мне кажется, что если Владимир Путин пойдет на второй срок, а, как известно, выборы состоятся в марте 2012-го, а Олимпиада в августе, лондонская, летняя, то после провала, у нас же народ имеет короткую память, значит, голова Мутко будет преподнесена на подносе вновь избранным Владимиром Владимировичем, как такой резкий, брутальный шаг по, значит, увольнению крайне проворвавшегося и абсолютно неквалифицированного, непрофессионального чиновника. Хотя мы помним, что Дмитрий Медведев объявил и назвал пофамильно господина Мутко и господина Тягачева. Однако господин Мутко остался на своем месте. Поэтому вот я вижу, что ничего, в общем, не изменилось, и ситуация проедания системы подготовки, которые были созданы еще при Советском Союзе, в общем, доедают, что называется, догрызают остатки последнего, ничего нового нет, и в конечном итоге я не вижу каких-либо радужных перспектив у наших сборных, что у летней, на летней Олимпиаде, что на зимней.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, возможно ли и в дальнейшем повторение злоупотреблений скрытых счетной палатой при подготовке к Олимпиаде в Ванкувере, мы говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Екатериной Деевой, автором материала «За кулисами ванкуверского провала», и членом бюро движения «Солидарность», бывшим замминистра экономики Российской Федерации Иваном Стариковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Валерий Драганов, первый зам председателя Домского комитета по промышленности, бывший вице-президент Российского футбольного союза, ждет перестройки всей системы управления спортом.
Очень сложно будет занять лидерские позиции на Олимпиаде Сочи, если не будет перестроена система управления спортом в стране, и спорт не выйдет из-под влияния отдельных, включая министра спорта, чиновников, которые считают эту сферу не общественной сферой, а частью государственной политики. Если мы не выведем организацию спортивного физкультурного движения в прозрачное поле, когда все будет под контролем общественности, когда министр не будет присваивать себе право сомневаться в результатах счетной палаты, как это он сделал, или когда он реально установит диалог с федерациями и привлечет свежие силы, молодежь, к управлению спортом и станет частью этого управления, а не единственным начальником. Я думаю, тогда стоит ожидать и соответствующих результатов.
Спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли и в дальнейшем повторение тех злоупотреблений, которые вскрыты Счетной палатой при подготовке к Олимпиаде в Ванкувере, мы сегодня говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Екатериной Деевой, автором материала «За кулисами ванкуверского провала» и членом бюро движения «Солидарность», бывшим замминистра экономики России Иваном Стариковым. У него у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Екатерине Деевой. Вот мы слышали уже слова Виталия Мутко, что это все спекуляции. А на какую реакцию вы рассчитывали, вот, затевая вашу публикацию сегодняшнюю?
Вы знаете, да, собственно, эти материалы все лежат в открытом доступе на сайте Счетной палаты. Только никому особо в голову не приходило туда залезть. Мы это сделали вот первыми, зная, что да, есть такая возможность, что они все-таки откроют доклад целиком. Но рассчитывали мы на то, что не все читатели МК, может быть, лелеют надежду залезть на сайт Счетной палаты, там посмотреть эти материалы, от нас они узнают это и в полном объеме с ними ознакомиться. Дело эффекта, это, очевидно, не вызывать какой-то эффект в этом плане. Дело не столько газетчиков, сколько наших юридических служб и правоохранительных органов. Вот хочу обратить ваше внимание на что. Когда господин Мутко вкратце комментировал выступление господина Степашина, да, еще тогда не в полной мере обнародовавшего факт проверки, он сказал следующее, что ежегодно Счетная палата проверяет министерство. Вот. Потом Росфиннадзор, еще прокуратура. Если Счетная палата каждый год проверяет министерство, вот у меня вопрос, где были глаза Счетной палаты во время предшествовавшей подготовки к Олимпиаде в Ванкувере? Почему Счетная палата и другие проверяющие органы тогда не били тревогу? И интересно, если бы мы взяли больше медалей в Ванкувере, ну вот с теми же злоупотреблениями, было ли на них обращено внимание какое-либо? Вот этот вопрос я себе задаю. Мне кажется, что когда у нас были удачные выступления, никаких проверок не проводилось, хотя тогда коррупционных возможностей было не меньше, согласитесь. И, наконец, хорошо, мы имеем здесь доклад Счетной палаты, но доклад Счетной палаты далеко не всегда является руководством к действию для, например, прокуратуры, да, как основание для возбуждения уголовного дела. Это уже прокуроры, как я понимаю, следователи решают вопрос о том, возбуждают ли какие-то дела по фактам, которые Счетная палата предоставила, или нет. И вот эта часть кухни, она очень часто остается в тумане. То есть мы видим какие-то проверки разгромные, потом результата никакого нет в юридическо-правовом поле. Вот мне очень интересно, чем закончится вот эта история, да, раскопанная Счетной палатой. Какова будет реакция прокуратуры? Узнаем ли мы о ряде возбуждений уголовных дел? Или все там окончится мелкими штрафами и снятием каких-то чиновников со своих постов? Вот, а думаю, что пенсия у них даже в этом случае будет безбедная. Вот об этом моя мысль в данный момент.
Вопрос Ивана Старикова. Насколько типична вот эта ситуация, когда министр живет в номере за $1500, причем сам не бедный человек, и получает 97 ваучеров на завтраки, хотя там, по-моему, всего 10 раз надо было завтракать и так далее?
Владимир, да я на самом деле 1500 есть там, 90 ваучеров на завтраки и так далее. Ну, это так называется крохоборство, в общем. Для некоторых наших чиновников, в общем, весьма и весьма присуще. Я просто вот, меня что чрезвычайно в этой истории забавляет. Оно грустное такое, грустные такие размышления. Мы же помним, Россия вообще страна холодная, суровая, страна зимних видов спорта. Первый раз Россия потерпела, что ли, сокрушительное, унизительное поражение за всю историю своего участия в зимних Олимпийских играх и по количеству медалей, и по тому месту, которое она заняла в общекомандном зачете. Народ, ну, все мои знакомые, близкие, друзья, я сам много лет играл в хоккей, сейчас еще за ветеранов играю, Вот, они все ходили придавленные вот этим, ну, унизительным поражением России, страны, вроде встающей с колен. Человек, который, в общем, привел к этому унизительному поражению, ведет себя настолько вызывающе перед счетной палатой, перед, в конце концов, гражданами, налогоплательщиками, которые в том числе и эти номера и ваучеры оплачивали во время, значит, проведения зимних Олимпийских игр. Вот в чем вопрос, что нет никакой связи и общества, и власти. Власть чувствует себя абсолютно безнаказанно. И это все очень плохо закончится. Вот как только народ начнет связывать себя в голове о том, что поведение вот этого министра, оно просто оскорбительно для тех граждан, на деньги которых он существует. Поэтому я на самом деле тоже просмотрел подробно отчет счетной палаты. Честно говоря, в общем, удивлен такому смелости и храбрости, значит, Сергея Степашина и его ведомства, которое этот доклад в открытом доступе опубликовало. И у меня появились определенные надежды, что в высших эшелонах власти, поскольку у нас нет публичной политики, а только подковерная, в общем, началась серьезная борьба, если эта борьба заставит спортивных чиновников, в том числе Мутко, и я думаю, что его нужно срочно снимать и возбуждать уголовное дело, даже по тем материалам, которые на сегодняшний день есть, и еще на целый ряд этих фирм, которые, в общем, аффилированы с Министерством спорта. Может быть, это позволит нам выглядеть гораздо приличнее на следующих Олимпийских играх, как летних, так и зимних.
Геннадий Бурбулев, бывший госсекретарь Российской Федерации и вице-премьер в правительстве Ельцина Гайдара, испытывает смешанные чувства.
Каждый из нас мечтает и переживает за то, чтобы в Сочи состоялась Олимпиада, как задумано, и были наши спортсмены на пьедестале. Но дорога к этому сегодня мне видится очень-очень туманной, потому что и стройка вызывает много вопросов, и проблемы в нашем спортивном хозяйстве не перестают. Что касается счетной палаты, я всегда оценил ее предназначение быть контролером финансовой, бюджетной нашей расходующей системы. И думаю, что какие-то выводы счетной палаты могут быть полезными для понимания оптимальности расходов. Какие-то, наверное, носят конъюнктурный, политизированный характер и навряд ли помогут делу.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а можно ли где-то получить информацию о том, сколько у нас было закрыто, допустим, детских спортивных учреждений, школ, там, стадионов, именно закрыто, начиная, скажем, с 91-го года по сегодняшний день? Я этот вопрос задаю. Почему? Я этот вопрос задаю в связи с тем, что произошло в Ульяновске, когда учителя, в общем, в борьбе вырвали у этих фашистов из «Единой России» отмену закрытия школы в Ульяновске, уже средних школ. Вот, вот это с Олимпийскими играми вполне увязано. Например, детский спорт и успехи олимпийских наших спортсменов, так сказать. Вот это где-то есть мы такие данные?
Адресуемся Екатерине Деевой. Ведут ли журналисты статистику от деградации детского спорта?
Нет, журналисты статистику не ведут, но, знаете, это может, наверное, каждый вычислить примерно хотя бы, не с точностью на школу или там до какого-то секции спортивной. У всех есть дети, да? А все живут в каком-то микрорайоне. Может быть, и живут уже много лет. Ну, давайте сравним, вот сколько школ было, сколько школ осталось. Ну, я могу по себе только судить. Я, конечно, не занимаюсь подсчетами масштабов всей России. Но, скажем так, что у нас во дворе, слава богу, так вот получилось, есть 4 бесплатных детских спортивных секции. Часть из них – это серьезные спортшколы. Это настольный теннис, гимнастика, айкидо и художественная гимнастика. Вот. Но почему эти секции у нас оказались бесплатные? Потому что построили большой красивый дом в заброшенном дворе. Кстати, строил, по-моему, Госкомспорт, и для теннисистов в том числе. Вот. И там для детей открыли спортзал. Вот если бы этот дом не был построен, тогда, наверное, не было бы и секции. Вот. Но есть какие-то бесплатные, есть платные. В больших городах, конечно, проще в Москве с этим. Но что касается картины в маленьких городах, может быть, нам об этом расскажут люди, которые будут звонить в студию. Я просто не знаю, я ее не мониторю. В Москве спортом можно заниматься, было бы желание, даже без особых денег.
Евгений Зимин, выдающий советский хоккеист и дважды олимпийский чемпион, считает, что спортом должны руководить профессионалы.
Я, честно говоря, в общем-то, не в курсе всех этих дел, там, Национального олимпийского комитета и так далее, в том числе и финансовых дел, понимаете. Единственное, я считаю, и что я понимаю, что спортом должны руководить, ну, во всяком случае, допустим, не спортсмены, которые когда-то достигли больших высот, не то чтобы имеющие отношение к спорту люди, а которые все-таки были спортсменами и обладающие всеми качествами руководителя. Тогда будет спорт нормальный у нас в стране, и все будет двигаться вперед. К сожалению, я думаю, вот этот провал в Ванкувере главным образом был из-за того, что последние вот десятилетия у нас в спорте, в большом спорте, я имею в виду, руководили в основном люди, далеко не имеющие отношения к спорту, за исключением одного Вячеслава Фетисова, которого, к сожалению, тоже убрали с этой должности. Если бы он остался бы, то и результаты в Ванкувере, не говоря о Сочи, были бы значительно лучше.
Вопрос Ивана Старикова. Согласны с Евгением Зиминым?
Да, я помню, что Евгений Зимин в суперсерии 72-го года канадцам первый гол забил тогда. Поэтому я что хочу сказать. На самом деле была принята программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Сначала это был комитет по спорту. В 2002 году Вячеслав Фетисов возглавил. Потом агентство по физической культуре и спорту. Был создан президентский совет. И помните, был создан телеканал «Спорт» на последнем метровом диапазоне. Вот. Поэтому в этой части какая-то система наблюдалась. Более того, я помню, что мы на одном из президентских советов обсуждали предложение, которое, в общем, многие поддержали, в том числе и губернаторы, о том, что во всем мире существует универсальная услуга. Если застройщик получает площадку под строительство жилья, то он должен построить какое-то спортивное сооружение. Ну, в зависимости от региона там. В одном случае это может быть бассейн, как в Москве, а в другом случае может быть обычная хоккейная коробка. Соответственно, стоимость этого спортивного сооружения распыляется на тысячи квадратных метров. То
есть... Напомню, что подготовку к Олимпиаде мы обсуждаем с Екатериной Теевой и Иваном Стариковым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Двое из 10 недавно задержанных США по подозрению в шпионаже в пользу России признались в четверг в том, что являются российскими гражданами и жили в Соединенных Штатах по поддельным документам. По заявлению прокуратуры, Майкл Зоттоли и Патриция Милс заявили, что их настоящие имена – Михаил Куцик и Наталья Переверзева. В пятницу суд в штате Виргиния должен рассмотреть вопрос об их освобождении под залог. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракты в пакистанском городе Лахор, где в результате взрыва в четверг 42 человека погибли, не менее 180 получили ранения. По словам Пан Ги Муна, особую жестокость преступлению придает тот факт, что взрывы произошли в многолюдном месте, где собрались сотни верующих. Смертники привели в действие взрывные устройства около суфийской святыни. Госдума России на заседании в пятницу приняла в первом чтении президентский законопроект о создании инновационного центра в подмосковном Сколково. В Москве у здания Госдумы активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита на Украину провела переговоры с руководством страны и встретилась с лидером оппозиции. В ходе переговоров в Киеве Клинтон отметила, что Украина – независимое государство, которое имеет право избирать собственных союзников, добавив при этом, что двери НАТО остаются для Украины открытыми. Американский генерал Дэвид Петреус прибыл в пятницу в Афганистан, чтобы приступить к исполнению обязанностей командующего силами НАТО в этой стране. Молдавия проведет референдум о процедуре избрания президента 5 сентября. Суд в Йоханнесбурге признал бывшего президента Интерпола и главу полиции ЮАР Джеки Селеби виновным в коррупции. На чемпионате мира по футболу в четвертьфинальном матче сборная Бразилии проиграла команде Голландии 1-2.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему подготовки к Олимпиадам мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Екатериной Деевой и членом бюро движения «Солидарность», бывшим замминистра экономики России Иваном Стариковым. Они оба на прямой телефонной связи. Иван Валентинович начал говорить о пропорциях финансирования физкультурно-оздоровительных комплексов.
Владимир, можно я закончу мысль?
Конечно.
Так вот, тогда получалось бы внебюджетные источники, и не было бы той картины, которую мы наблюдаем сейчас в той же Москве, в других городах, точная застройка, наоборот, сносят старую хоккейную коробку там или баскетбольную площадку, очередную свечку возводят. А, согласитесь, если вы покупаете квартиру, в общем, в доме, во дворе которого есть спортивная площадка, если у вас, в общем, дети, то для вас это чрезвычайно важно. И второе предложение тоже было, в общем, вернуться к спортинструкторам, попросту говоря, и использовать для этого потенциал. У нас до 2012 года 122 тысячи офицеров увольняется в запас. Для многих людей это люди в нормальной физической форме, в основном, вот, имеющего навык воспитательной работы, если тогда мы с Фетистовым обсуждали эту тему, создать методические, в общем, методические разработки, организовать обучение, то можно было бы в этом же доме одну квартиру как служебное жилье, контракт на 5 лет, и, соответственно, люди, которые склонны и хотели бы заниматься, вытаскивали бы ребятишек из подъездов, где они сегодня там пьют, сидят пиво, а то еще хуже, употребляют наркотики. Вот. Но, к сожалению, вот все это Вячеслава Фетисова, значит, путем, как мне кажется, подковерных интриг освободили, ликвидировали агентство, а новый министр, в общем, к этим идеям не вернулся, и сейчас я вижу, что вопрос, как правильно задавал слушатель из Волгограда, по-моему, относительно вот так называемого низового спорта, массового спорта, который должен быть родниками для спорта высших достижений, сегодня не поднимается. Вопрос стоит только об одном. Как бы больше выбить денег из федерального бюджета, вот, и, соответственно, провести конкурсы на освоение этих денег среди своих. Результаты налицо. Помним шторм прошлогодний декабрьский, что стало спортом, почти готовым портом для приема грузов для олимпийских объектов. Вот результаты деятельности, двухгодичной деятельности нынешнего министра.
Игорь Фесуненко, журналист-международник, историк спорта, винит во всем пресловутый российский менталитет.
У нас такая страна, ничего не поделаешь. Мы нетерпимы. Мы считаем себя умнее всех. Мы всегда идем своим путем, разве вы не знаете? Мы давно догнали и перегнали Америку. Где-то в глубине души мы считаем, что наша страна вообще самая особая, самая лучшая и так далее. И все наши грехи тоже, так сказать, всегда достигают астрономических размеров, потому что они тоже, так сказать, чисто наши. А все разговоры о борьбе с коррупцией, с разворовыванием, с распиливанием и так далее, это все смешно и наивно. И каждый человек понимает, что это решение этих проблем совершенно невозможно. Накануне Олимпиады. Отказываться уже поздно, раз начали, вложили столько денег, то ее не надо было спросить и требовать и добиваться. Чего ж ты отказываться? Пусть, так сказать, паровоз идет вперед, если он не свалится по пути. Если там каких-нибудь козней наши враги не придумают, и народ не захочет ехать. Мало того, мы теперь еще хватаемся за чемпионат мира, что вообще смешно в условиях нашей страны. И денег не хватает, и все такое. Так мы еще беремся за этот совершенно неподъемный проект.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича. Вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы затронули темы очень острые, много ясно проясняется, нам объяснили. Но я хотел бы два момента выяснить. Во-первых, там какой-то был русский дом, где пили, ели, веселились, там веселуха шла, соревновались. И в результате посчитали, прослезились. Так, вот оно идет, разбазаривание, да, с спортсмены не получают ничего. Вот вы говорите там в отчете Рудковскую. Я вот знаю, что Рудковская, она на тренировку этого самого Плющенко, гениального нашего хоккеиста,
фигуриста,
нашла где-то деньги, сама нашла. Еще надо ей сказать спасибо, что она поехала и его поддерживала там, потому что действительно никто его не поддерживал, кроме нее. Так? И вот ее тут же в докладе, раз ее, как говорится, облили помоями. Это некрасиво, с одной стороны. С другой стороны, вот вы правильно говорите, о каком можно говорить спорте, да, если у нас господин мэр, не буду называть фамилии, да, он у нас все застроил, все футбольные поля застроил, кругом площадок где-то, там заборы стоят, железные, да.
Вопрос Екатерине Деевой. В вашей публикации идет речь о том, что я на Рудковской ездила и возила, по-моему, Дима Билан выступал в этом русском доме?
Ну да, там говорится о том, что Рудковская была включена в состав официальной делегации сборной, да, там по фигурному катанию, по-моему, сейчас тут нет текста под рукой. На самом деле она была просто жена Плющенко. А второй момент, она там еще была как продюсер Димы Билана. И ему оплатили пребывание ему ей за 10 дней, так пел всего 3 дня из этих 10. Ну да, есть нарушения, но я опять-таки повторю, что это не принципиально, что там Рудковская была в составе делегации или там оплатили ей 7 дней лишних. Дело там совсем в другом. Я вот с интересом очень жду 2014 года и Олимпиады в Сочи. Мне просто дико интересно вот такой эксперимент, да, чем это все обернется на практике. А еще вот один из предыдущих ораторов сказал, что ну как же мы так вот беремся за организацию чемпионата мира? Да очень просто беремся. Вы же понимаете, чем выше задача, тем больше объем денег там на нее выделяется, тем больше объема можно осваивать. Там вот у меня факт один тоже понравился из этого отчета счетной палаты, что такое ЦСП, это Центр спортивной подготовки сборных команд, такая организация, которая всей непосредственной работой занимается, которая поручает Минспорта по подготовке сборной, инвентарь закупала еще одного ООО, и накрутка при перепродаже государства, да, была 66% и больше. Вот, все это проходило, все закупки проходили через некоторое количество фирм, в итоге фирма покупала там за рубль, условно говоря, продавала уже там спортсменам Минспорту за 66 рублей. Вот, и, конечно, когда будет выделен объем какой-то на подготовку к чемпионатам мира, то это будет все просто гениально. Я, кстати, слышала одну историю о том, как идет подготовка к Сочи 2014, там есть такая очень специфическая работа, как проектирование даже не всей дороги, а, скажем так, элементов оформления дорог, вот, которые должны там проходить через Олимпийский Сочи. И вот эта, так сказать, малость уже превратилась в такой лакомый кусок, там такие дивиденды идут во все стороны, что вот очень рада за тех людей, которые получили прямой доступ к этой работе, проектирование, что-то говорить об остальной части айсберга, которую мы, простые смертные, здесь еще не видим.
Слушай, вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости и уважаемые ведущие. А у меня вот такие два вопроса. Первый вопрос. Вот то, что творит Мутков, об этом, как мы думаем, знает об этом все Путин. А вот что он молчит? Ему это как-то выгодно, что это так все происходит, или что? Это первый вопрос. И второй. Не кажется ли вам, что вот в Сочи, то, что будет к этой Олимпиаде 14-го, а то, что мы ее просто просадим и ничего не проведем, потому что сколько вот в новостях смотрю, сколько там чем в интернете смотрю, только все на макетах показывают, а в реальности как-то ну ничего не видно. Вот заранее благодарю за ответы.
Вопрос Ивана Старикова. Вы были доверенным лицом Бориса Немцова на выборах мэра Сочи. Насколько разумно там построены вот графики строительства?
Ну, я что хочу сказать. Во-первых, ну, одно вот Екатерина не упомянула еще, что крайне важно, то та квота билетов для российских болельщиков. Я сейчас, Владимир, на полминутки вернусь к Ванкуверу. Квота была выделена, значит, нашему Олимпийскому комитету. Так вот, было соглашение вообще, Олимпийское соглашение, что мы должны по определенной цене продать, не выше. Так наши же умудрились 90% этих билетов через 2 офшорные компании продать в 11 раз дороже. того соглашения. То есть болельщиков еще, помимо того, что нагрели бюджет, нагрели еще болельщиков и обманули в итоге международные олимпийские движения. Ну а то, что касается непосредственно строительства, я всегда говорил о том, что проведение зимних олимпийских игр в условиях влажных субтропиков задача, в общем, наверное, возможная, но вызывающая много вопросов. То место, где должна быть расположена олимпийская деревня, так называемая Нижнемеретинская долина, это место, которое, эта долина расположена на, в общем, это 7 километров вдоль береговой полосы и 3 километра вглубь. То есть 21 квадратный километр примерно. Так вот, вся эта территория на 4 метра ниже уровня моря. Там чрезвычайно отвратительная гидрология. И вот, когда стали первые сваи бить под спортивные объекты, то 25-метровые сваи уходили просто как в масло. Потому что там сплошное болото. Понятно, что нужно будет принимать чрезвычайно дорогостоящие инженерные решения для того, чтобы построить эти объекты. Вы же представляете, они очень громоздкие, тяжелые по весу, а поскольку в них будет собираться, там, допустим, сам Олимпийский стадион, на котором должно произойти открытие, это 40 тысяч зрителей, и не дай бог, что ли, какая-нибудь там что-нибудь произойдет, подобное там с Трансвальд-парком или так далее. Поэтому все это будет стоить чудовищных денег. Все идет с отставанием от тех графиков. Думаю, что будет аврал, когда уже будут бросаться во все тяжкие. Но сейчас власть такую замануху сделала, такой внутренний офшор, что тот, кто вложит деньги в Сочи, тот будет получит на очень длительное время, компания, налоговое послабление. Вы понимаете, мы опять создаем вот такие, в общем, создаем такие возможности для того, чтобы, которые, как говорят, в клятых 90-х существовали и, к слава богу, были закрыты, для воровства бюджетных денег, вот, бесконтрольного ухода от уплаты налогов. И, в общем, я не знаю, во сколько вообще обойдутся эти Олимпийские игры.
Адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы, задается непростыми вопросами.
Будет ли Сочинская Олимпиада более удачной в спортивном отношении и более чистой в отношении финансовом? Я в это мало верю. Прежде всего, в силу принятия порядка и принятия решения о проведении Олимпиады, у меня уже серьезные сомнения в том, что она будет в финансовом отношении значительно чище. Ну, в спортивном дома и стены помогают, поэтому, возможно, в спортивном отношении наши ребята и добьются каких-то более весомых успехов, но не намного, потому что для достижения спортивных успехов надо перестраивать всю систему организации подготовки спортсменов, надо развивать детский, юношеский спорт, а здесь у нас дело швах. Существует такое, как бы, предание о том, что вот если это полицейское государство, там наоборот, порядок, чистота, честность, все точностью да наоборот. Такая честность в финансовых отношениях с точки зрения расходов, она может быть в авторитарных государствах, но только в том случае, если лидер и окружающая его верхушка – это люди с повышенным градусом совести. Если через эту призму посмотреть на нашего национального лидера и окружения, то я бы ограничился, скажем так, многоточием, и не больше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, я хотела спросить вот у Старикова, а разве вот было справедливое упражнение Комитета народного контроля? Это что, вот эта организация, она что, не сочетается с существованием демократии в стране? Почему была упразднена эта структура? Разве народ никоим образом не может контролировать действия чиновников?
Иван Валентинович, в советское время такие ли были масштабы коррупции, когда существовал Комитет народного контроля? Ну или заменяет ли его Счетная палата?
Нет, ну, Татьяна, давайте ему с вами все-таки Комитет народного контроля. Это выборы. На выборах власть должна меняться. Поэтому, по сути дела, демократия – это наивысшая форма народного контроля, если она есть. Если демократии нет, или ее называют суверенной, такой вот особой, когда власть не меняется, но выборы проходят, но власть при этом не меняется, несмотря на все свои провалы, на вопиющие факты воровства, коррупции, злоупотреблений, тем не менее все остаются на своих местах, то, поверьте мне, никакой народный контроль нам не поможет. Поэтому нужно восстанавливать демократические гражданские институты, политическую конкуренцию, свободу средств массовой информации, обычные вещи, как это в тех странах, куда мы с завистью смотрим, и где люди живут хорошо, не имея ни нефти, ни газа, ни других природных богатств. Поэтому наш главный народный контроль – это на выборах проголосовать за оппозицию.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Все мы помним военного летчика Александра Моресьева, который в бою, потеряв две ноги, не только сумел вернуться в строй, но и выиграл в дальнейшем не хуже своих двуногих коллег. Вот, по-моему, истинные, настоящие герои, да? Российские паралимпийцы, все знают, насколько инвалидам в путинской России тяжелее жить, чем им западным коллегам. Им не только заниматься спортом, но даже выжить тяжело, да? Несмотря на все это, они занимают первое место, ими гордится весь мир, кроме собственной страны. Здесь они не только оказываются на задворках, да? Не только их медали, которые весомые значительно, тех, которые называют героями Олимпиады, да? Им даже гонорары за медаль платят значительно меньше. Почему-то скандальным героем Олимпиады сделали Плющенко, который не только проиграл в честной борьбе, но и сумел еще провести за счет Олимпийского комитета свою жену, да, и занялся скандальным вымогательством золотой медаль, ну, которую он абсолютно не заслужил. Вот у меня вопрос. Насколько должна была деградировать морально страна, чтобы настоящие герои были где-то, ну, на задворках забыты?
Вопрос Екатерине Деевой. Идет ли в вашей публикации речь о том, как были ущемлены интересы паралимпийцев?
Да, идет, конечно, да, но еще хочу сказать, как вот уже говорил здесь наша газета устами Юлии Калининой, говорила уже о том, что у нас действительно паралимпийцы герои, результаты показаны были блестящие. Вот. А в докладе Счетной палаты они говорят там о двух моментах, в частности. Первое, это что указ о том, чтобы выдали этим людям призовые деньги за медали олимпийские, был подписан там с тем условием, чтобы им выдали это по курсу в рублях на день выхода указа. Прошло какое-то время, пока им выдали деньги, курс изменился, им почему-то выдают по курсу на день непосредственной выплаты. Таким образом, потеряли там люди в сумме довольно большие деньги. Вот, никто об этом даже не подумал. Их так обидели, оскорбили до походи. Потом уже, когда ведомство Степашина стало вести проверку, мы эту разницу вернули. Но есть один момент очень важный. Призовые положены тренерам. Мне кажется, что тренеры паралимпийцев не меньше работы проделали, чем сами эти спортсмены. И им до сих пор даже не дали никаких призовых, указ даже не подготовили на эту тему. Вот это, я считаю, вопиющая несправедливость, она не устранена до сих пор. Что касается самих паралимпийских игр, о них как-то вот российская аудитория, да, даже по СМИ сужу, знает довольно немного. То есть это освещается гораздо меньше, нежели основные олимпийские игры. Я, например, не знаю, можно ли, я телевизор вообще редко смотрю, можно ли посмотреть по телевизору трансляцию паралимпийских игр. А я думаю, кстати, что за наших болели бы не меньше, чем за наших паралимпийцев, не меньше, чем за олимпийцев народ болел бы, да, тем более такие результаты были показаны блестящие. Вот, как-то вот все это правда в тени. Тут отчасти журналисты тоже виноваты, которые вот, как все остальные, пережили эту Олимпиаду, там, основную, настоящую, потом как-то и там особо не остаются, и телеканалы особо этого не показывают. Вот, ну, а уж о поддержке государства я тут, ладно, уже совсем не говорю. Вот, надо думать на эту тему сильно и много, мне кажется.
Александр Ратнер, главный редактор журнала «Олимпийская панорама», член пресс-комиссии Международного олимпийского комитета, верит в будущее российского спорта.
Я глубоко убежден, что российская сборная выступит в Сочи лучше, чем в Ванкувере. Прежде всего, наверное, для этого надо наладить всю систему подготовки спортсменов, которая разрушилась с распадом Советского Союза и просто попали в яму, что называется. Как раз сейчас ощутили последствия вот того, что произошло. Ну, я думаю, что возможно, если точечно выбрать тех спортсменов, на которых надо сделать ставку и их целенаправленно тренировать, наверное, возможно, чужие. Да я думаю, что во всех видах спорта возможно добиться успеха. У нас и в Ванкувере, в общем, там были и четвертые места, и пятые, там, где все сотым, тысячными. Поэтому, если спортсмены будут готовиться в Сочи, да, там, и будут знать трассы, и будут знать погодные, климатические условия, то, наверное, у них будут более выгодные условия по сравнению с теми спортсменами, которые приедут из-за рубежа.
Вопрос Ивану Старику. Как вы считаете, возможно ли при нынешнем положении вещей наверстать упущенное за время, оставшееся до Олимпиады в Сочи?
Ну, осталось чуть больше 3 лет до сочинских игр. И осталось 2 года практически до летних игр в Лондоне. Думаю, что время, конечно, еще есть, но для этого необходимо... банальная вещь, которая называется политическая воля. Вот. И государственная, если хотите, позиция не временщиков, а настоящих государственных деятелей для того, чтобы кардинальным образом поменять положение. Вот я бы хотел добавить к тому, что Катя сказала по поводу тренеров паралимпийцев. Действительно, они остались в тени, хотя команда выступила феноменально, заняла 1-е место вообще командном зачете. Но ведь и мы видим, что с экранов телевизоров не сходит Мутко и другие, значит, функционеры, перед этим Тягачев Леонид Васильевич. А никто не вспомнил, что председателем Федерации паралимпийской, это нашей команды, наш спорта, наш омбудсмен Владимир Петрович Лукин, с толстыми такими линзами человек, вот, который... И я бы думал, что вообще отдельно нужно было посвятить передачу вот этому, я еще раз подчеркиваю, феноменальному результату. Поэтому мой ответ такой, значит, это произойдет, если что-то поменяется во власти, если и в политической системе страны. Если этого не произойдет, то мы будем, с одной стороны, пытаться строить Сколково и наград, с другой стороны, вносить закон о расширении полномочий ФСБ. Ну, это, знаете, жареное мороженое. Из-за этого тогда ничего не получится.
Да, хочу сказать, что передачу Владимира Петровича Лукину мы посвятили не далее как неделю назад. Ровно у нас был Сергей Адамович Ковалев. И ограждали от травли Владимира Петровича вот как раз за сочувствие несогласным. Вопрос Екатерине Деевой. Намерены ли вы продолжать эту олимпийскую тему? И каких еще ждать публикаций вашим читателям?
Ну, конечно, намеренно. Даже скажу, кто. Это вот как раз моя коллега Юлия Калинина, которая вот плотно мониторит все материалы счетной палаты по Олимпиаде. А вот надо ждать ее большой публикации, посвященной как раз перспективам Сочи-2014. Надеюсь, что на будущей неделе наши читатели смогут с ней познакомиться.
Вопрос Ивана Старикова. Как по-вашему, вот уже известно, что Борис Немцов год назад не стал мэром Сочи. Есть ли надежды у жителей города на то, что он станет столицей зимней Олимпиады 2014 года?
Ну, я недавно был в Сочи, там такая шутка, такая, в общем, русский народ, он же беспощадный, точно в определениях. Он сказал, вы знаете, какой запасной аэродром у Сочи? Таксист вез меня, то я всегда это тестирую. Я говорю, какой? Он говорит, Зальцбург. Там уже все готово. Вот. Поэтому сомнения, безусловно, существуют. Там еще проблема состоит в том, что очень многие люди, по большому счету, потеряли бизнес, потому что это строительная площадка, это пыль, эти, значит, пробки. Игорь, ну, они, наверное, готовы смириться, на самом деле, если действительно будут построены объекты, качественно, в срок, приедут международные гости, и, дай бог, еще наши олимпийцы выступят хорошо. Но Отечественной, там Катина, если слышит меня, у меня есть материал очень неплохий на 40 страницах, он называется «Спасти обреченный Сочи». Вот, в том числе представитель сочинского горосполкома с 55 по 77 год Воронков мне их передал, в том числе я их использовал. И я бы мог их передать для того Юлии Калининой, чтобы она еще некоторые очень интересные детали узнала, почему очень трудно будет провести Олимпиаду в Сочи. Хотя бы в феврале это традиционный сезон дождей. Муссоны дуют с моря, отвратительная погода будет. Как раз в то время, когда будут проходить Олимпийские игры. А Олимпийская деревня стоит в таком продуваемом месте. Ну, в том числе.
Да, вопрос Екатерине Дееве. Вот в вашей публикации упомянуты очень ряд громких имен. Как вы считаете, можно ли читателям ждать каких-то орг-выводов в ближайшее время?
Я не знаю. Но вот тут хвалили мы все господина Степашина за смелость. Ну, мне кажется, что господин Степашин без какого-то одобрения сверху не вряд ли бы на сайт все-таки выложил этот доклад. Очевидно, спросил все-таки разрешение, получил его. Раз ему дали разрешение, там фигурируют эти фамилии, очевидно, какие-то орг-выводы будут. Вот в каком виде, как и что там же. Тоже господину Мутко очень легко все списать на начальство нижестоящих организаций. Но кто-то, какие-то головы определенно, как мне кажется, полетят. Так это просто не останется безнаказанным. Тем более, что, насколько я знаю, там руководство не шибко довольно тем, как идет подготовка к Лондону.
Большое спасибо. Напомню, что проблемы подготовки к Олимпиаде обсуждались с Екатериной Деевой, обозревателем газеты «Московский комсомолец», и Иваном Стариковым, бывшим заместителем министра экономики Российской Федерации. Оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Михаил Касторов.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.